Кочующий лицедей. Плохо то, что совершенно неизвестно, куда после этого девался мой герой. Он провалился как бы сквозь землю и исчез из Парижа. Год о нем не было ни слуху, ни духу, но потом сомнительные свидетели стали утверждать, что будто бы летом 1647 года человека, как две капли воды, похожего на прогоревшего директора Мольера, видели в Италии, на улице Рима. Будто бы там он стоял под раскаленным солнцем и почтительно беседовал с французским посланником господином де Фонтеней-Морей. Осенью того же 1647 года в Италии, в Неаполе, произошли большие события. Храбрый рыбак, некий Томмазо Аньелло, поднял народное восстание против владычествовавшего тогда в Неаполе вице-короля Испании герцога Аркосского. На улицах города захлопали пистолетные выстрелы, улицы обогрелись кровью. Томмазо был схвачен, казнен, голова его попала на пику, но неаполитанский народ похоронил его торжественно, положив ему в гроб меч и маршальский жезл. После этого в неаполитанскую расприю вмешались французы, и герцог Гис, Генрих II Лотарингский, с войсками появился в Неаполе. Так вот, в свите Гиза будто бы состоял бывший директор несчастного блестящего театра господин Мольер. Зачем он попал в эту свиту? Что он делал в Неаполе? Никто этого в точности объяснить не мог. И были такие, которые утверждали, что никогда в жизни Жан-Батист ни в Риме, ни в Неаполе не был, и что какого-то другого молодого человека авантюрной складки спутали с ним. Больше того, есть свидетели, которые показывали другое, что летом 1646 года из Парижа через Сен-Жерменское предместье вышел и направился на юг Франции бедный обоз. Повозки, нагруженные кое-каким скарбом, тащили тощие валы. На головной повозке помещалась, закутавшаяся от пыли в плащ, рыжеволосая женщина. И эта женщина была никто иная, как Мадлен Абежар. Если это так, следует запомнить имя Мадлен Абежар. Пленительная актриса не покинула в трудную минуту своего возлюбленного, проигравшего свой первый бой в Париже директора. Она не пыталась уйти в театр на болоте или в бургундский отель. Она не строила более хитрых планов о том, как бы завлечь в свои сети и женить на себе своего первого любовника, графа де Модена. Она была верная и сильная женщина. Да знают это все. Рядом с повозкой шел прихрамывая мальчишка лет 16, и во встречных селениях мальчуганы дразнили его, подсвистывали и кричали: «Хромой черт!» А всмотревшись, добавляли: «И косой, и косой!» И точно, Луи Бежар был и хром, и кос. Когда рассеивались тучи пыли, можно было разглядеть еще кое-кого на повозках. Лица были знакомые большей частью. Вот трагический любовник Изаика Жозеф Бежар. Вот сварливая сестра его Женевьева. Вел этот караван, как нетрудно догадаться, Жан-Батист Мольер. Короче говоря, когда блестящий театр погиб, Мольер из-под развалин его вывел остатки верной братской гвардии и посадил их на колеса. Этот человек не мог существовать вне театра ни одной секунды, и у него хватило сил после трехлетней работы в Париже перейти на положение бродячего комедианта. Но этого мало. Пламенными своими речами, как вы видите, он увлек за собою и бежаровское семейство, и все бежары благодаря ему оказались в пыли на французских дорогах. А с бежарами вместе оказались новые лица в компании, в том числе профессиональный трагический актер Шарль Дюфрен, он же декоратор и режиссер, одно время державший собственную труппу, и великолепный, тоже профессиональный комик Рене Бартло, он же Дюпарк, вскоре получивший и сохранивший всю жизнь театральную кличку Гро Рене, потому что он исполнял роли смешных толстяков-слуг. У себя на повозке в узлах предводитель каравана ввез пьесы Тристана, Маньона и Корнеля. Первое время кочевникам пришлось чрезвычайно трудно. Бывало, что приходилось спать на сеновалах, а играть в деревнях, в сараях, повесив вместо занавеса какие-то грязные тряпки. Иногда, впрочем, попадали в богатые замки. И если вельможный владелец от скуки изъявлял желание посмотреть комедиантов, грязные и пахнущие дорожным потом актеры Мольера играли в приемных. Приезжая в новые места, актеры прежде всего почтительно снимали истасканные шляпы и шли к местным властям просить разрешения поиграть для народа. Местные власти, как им и полагается, обращались с комедиантами нехорошо, дерзко и чинили им бессмысленные препятствия. Актеры заявляли, что они хотят представить трагедию почтеннейшего господина Корнеля в стихах. Не думаю, чтобы местные власти понимали хоть что-нибудь в стихах Корнеля. Тем не менее, они требовали эти стихи на предварительный просмотр, а просмотрев, бывало, запрещали представление. Причем мотивировки запрещений были разнообразные. Наичаще такая: «Наш народ бедный, и нечего ему тратить деньги на ваше представление».